За время до 31 августа от Багрова никаких известий не поступало, хотя он был в Киеве, и никто не поинтересовался спросить его о положении вещей в уверенности, что он сам догадается поставить власти в известность обо всем заслуживающем внимания. 31 августа Мордко Багров возобновил свои сношения с подполковником Куляпкой, который по этому предмету представил весьма сбивчивые и противоречивые показания. Из объяснений же Багрова, подтвержденных свидетелем Певзнером, случайно слышавшим весь разговор Багрова с Куляпкой, видно, что днем означенного числа Багров по телефону обратился к Куляпке с просьбой дать ему билет на празднество, устроенное городским самоуправлением в саду купеческого собрания, ничем не мотивируя этого домогательства, на что Куляпка немедленно согласился. Вслед за этим Куляпка отправил Багрову билет через посыльного, руководствуясь, очевидно, лишь предположением о пользе пребывания Багрова на означенном торжестве в видах предупреждения какого-либо покушения. Подобное... Легкость снабжения Багрова пропуском в купеческий сад является вполне последовательной, если принять во внимание происходившие 26 августа переговоры о допущении названного сотрудника в места высочайших посещений. Получив билет в купеческий сад, Багров отправился туда, причем одно из прохождений вашего императорского величества состоялось в двух шагах от Багрова, имеющего при себе пистолет Браунинг. По показанию Багрова, он не совершил никакого посягательства в означенном саду только потому, что не имел возможности приблизиться к статс-секретарю Столыпину. На суде Багров объяснил это отсутствием у него в то время решимости выполнить какой-либо террористический акт. По окончании гуляния Багров ночью направился в охранное отделение и после настойчивого требования добился свидания с Куляпкой, послав ему предварительно из канцелярии записку с извещением о том, что в квартире его Багрова ночует приехавший из Кременчуга Николай Яковлевич, у которого имеются два Браунинга, и что с ним прибыла девица Нина Александровна, которая поселилась на неизвестной квартире, но будет у Багрова 1 сентября между 12 и 1 часом дня. Далее в записке изложено впечатление такое, что готовится покушение на Столыпина и Коссо. Высказывается против покушения на государя из опасения еврейского погрома в Киеве. Думаю, что у девицы Нины Александровны имеется бомба. Вместе с тем Николай Яковлевич заявил, что благополучный исход их дела несомненен, намекая на таинственных высокопоставленных покровителей. Жду инструкций. Как показал затем Куляпка, Багров, приглашенный к нему на квартиру, повторил данные, изложенные в записке, добавив, что Николай Яковлевич приехал неожиданно к нему, Багрову, и потребовал, чтобы он во время торжества в купеческом саду собрал приметы министров Столыпина и Коссо, а также сведения об условии их охраны. Вернувшись из купеческого сада, Багров сообщил Николаю Яковлевичу, будто в толпе и за темнотою не успел выполнить поручение, вследствие чего ему приказано сделать это на следующий день в театре. Ввиду сего Багров обратился к Куляпке с просьбой выдать ему билет на спектакль и пояснил, что, как его предупредил Николай Яковлевич, в театре могут находиться единомышленники террористов, которые проверят присутствие Багрова на представлении. Условившись переговорить окончательно на следующее утро в европейской гостинице, Куляпка поручил Багрову составить подробное описание примет Николая Яковлевича и послал таковое старшему филеру Демидюку. Утром 1 сентября подполковник Куляпка начал свои доклады по поводу ночного свидания с Багровым. В 6 часов он осведомил по телефону генерал-губернатора, генерал-адъютанта Трепова, об угрожающей председателю Совета министров опасности, а около 7 часов посетил Спиридовича, и рассказал ему о полученных от Багрова сведениях, о чем полковник Спиридович немедленно донес запиской генерал-адъютанту Дедюлину. Последний и спросил у министра императорского двора указаний, не следует ли обо всем доложить вашему императорскому величеству и отложить вовсе выезды в этот день до выяснения дела. Тут же, по выражению генерала Дедюлина, было решено не отменять посещение маневров, тем более, что таковое было назначено часом раньше, чем предполагалось прежде. Продолжая свои донесения, Куляпка в автомобиле со Спиридовичем поехал навстречу отправлявшемуся на маневры генералу Трепову, причем последний, вручив Куляпке на улице письмо к стаксекретарю Столыпину с предупреждением об опасности и просьбой не выходить из дому, приказал Куляпке приложить к этому письму ночной доклад Багрова. Не исполнив в этой части распоряжения генерал-губернатора, Куляпка направился к состоявшему при министре штабс-капитану Есаулову, рассказал ему сущность заявления Багрова и передал письмо генерал-адъютанта Трепову для представления Столыпину. Затем проехал к генерал-губернаторскому дому и сдвинул кольцо охраны, находившееся у этого помещения, после чего вернулся в охранное отделение и распорядился о назначении офицерского дежурства в квартиру председателя Совета министров. К 10 часам утра Куляпка явился в европейскую гостиницу для доклада генералу Курлову, который не поехал на маневры, имея распоряжение дворцового коменданта заняться разработкой агентуры, ликвидировать преступную группу за время отсутствия вашего императорского величества из города и изыскать меры для благополучного возвращения царского кортежа. Пройдя прежде всего к Веригину, Куляпка показал ему подлинную записку Багрова и сообщил о всем слышанном от последнего. Затем, в присутствии Веригина, Куляпка подробно доложил товарищу министра о полученных от Багрова данных. По показанию Куляпки, он присовокупил также о том, что Багров был накануне в купеческом саду для исполнения поручения Николая Яковлевича относительно выяснения примет министров Столыпина и Косо, что Багров ложно рассказал Николаю Яковлевичу, будто не мог разглядеть в толпе этих сановников, и что Николай Яковлевич потребовал от Багрова собрать означенные сведения 1 сентября в театре. Причем окончательное решение вопроса о допущении сотрудника на спектакль стоит в зависимости от дальнейшего образа действий террористов. Генерал Курлов не возражал, и более дело не обсуждалось, так как ближайшей задачей розыска являлось наблюдение за предстоявшим посещением квартиры Багрова Ниной Александровной. При этом вновь не было обращено внимания на ряд явных несообразностей в заявлении Багрова. Сообщение его о том, что за ним, по предупреждению Николая Яковлевича, может быть надзор в театре для проверки посещения спектакля, до очевидности невероятно, так как нельзя допустить, чтобы Николай Яковлевич осведомил Багрова о такой направленной против него же мере, и, посвящая Багрова во все свои сокровенные тайны, вплоть до указания некоторых из участников заговора, в то же время не верил его обещанию быть в театре и даже высказал ему это. Далее. После сделанного Багровым в потоках Николаю Яковлевичу заявления о невозможности воспользоваться киевской квартирой Багрова для помещения террористов, представляется непонятным, почему Николай Яковлевич, долженствовавший действовать с крайней осторожностью, приехал к Багрову без всяких предварительных с ним сношений и даже с вещами и оружием. Наконец, поручение террористов Багрову собрать приметы министров Столыпина и Косо, очевидно, с целью основать на этих данных покушение, является лишенным всякого смысла, и в подобные справки лица, не участвующего в выполнении акта, совершенно непригодны даже для террористов. Выяснять приметы покойного Столыпина ввиду их общеизвестности не было никакой надобности, тем более, что сам же Багров указывал на связи революционеров с чинами полиции, от которых означенные приметы могли быть легко получены с полной достоверностью. Далее приказание Николая Яковлевича Багрову изучить условия охраны министров во время гуляния в саду купеческого собрания и парадного спектакля в театре представлялось явно сомнительным ввиду полного различия обстановки, при которой происходили означенные торжества, и невозможности поэтому выяснить практические особенности охраны при дальнейших посещениях. Наряду же с этим, из рассказов Багрова усматривал, что посягательство на жизнь названных сановников следовало ожидать на путях проездов. Не обращено было внимания на то, что по сообщению Николая Яковлевича Багрову все для покушения было подготовлено, а между тем для выполнения замысла Багрову поручалось еще узнавать наружность лиц, против коих направлялось злодеяние. Наконец, указание Багрова на прибытие к нему Николая Яковлевича из Кременчуга свидетельствовало, что означенный террорист был пропущен наблюдениями, учрежденными в названном городе и у дома Багрова. Однако же и это обстоятельство не вызвало никаких вопросов и распоряжений. С несомненностью можно утверждать, что при сколько-нибудь внимательном отношении генерала Курлова, Веригина, Спиридовича и Кулябки к рассказам Багрова, лживость таковых должна была быть обнаружена в то же утро 1 сентября. На предложенные мною по этому поводу вопросы генерал Курлов объяснил, что хотя у него самого возникали колебания относительно правдивости некоторых мест в рассказе Багрова, но, с одной стороны, он останавливался на мысли, что злоумышленники обманывают Багрова, а с другой он, Курлов, не имел возможности с полным вниманием вдуматься во все мельчайшие детали дела за недостатком времени при крайне сложной работе, особенно с утра 1 сентября. Приблизительно в 11 часу утра Багров явился в европейскую гостиницу и имел новое свидание с Кулябкою и Веригиным, которым сообщил, что предполагавшееся около 12 часов посещение его квартиры Ниною Александровной отложено, и что встреча террористов должна состояться в 8 часов вечера на углу Бибиковского бульвара и Владимирской улицы у здания первой гимназии для окончательной выработки плана дальнейших действий. К сему Багров добавил, что он может быть поставлен в очень затруднительное положение, если его вовлекут в преступный акт. Это замечание подействовало на его собеседников, которые заявили, что ни в каких активных выступлениях Багров не должен участвовать. Тогда он начал настаивать на том, что для изоляции его от бомбистов ему необходимо находиться в театре, причем, показав билет Николаю Яковлевичу, он, Багров, получил бы даже возможность принять на себя обязанности разведчика в отношении министров. По поводу этого более чем сомнительного рассказа у Кулябки и Веригина возник только один вопрос. Каким образом Багров объяснит революционерам получение билета на парадный спектакль? Багров тотчас уверил своих слушателей, что он сошлется на содействие кафешантанной певицы Регины, имеющей высоких покровителей, каковое соображение вполне успокоило Веригина и Кулябку, и они согласились дать Багрову означенный билет. Тогда Багров стал доказывать, что ввиду возможного контроля за его действиями со стороны единомышленников Николая Яковлевича, ему необходимо занять в театре такое место, чтобы быть у всех на виду. Веригин возразил, что в первых рядах дать билет нельзя, так как там будут сидеть только генералы и другие высокопоставленные лица. А Кулябка предложил одно из кресел в дальних рядах партера и обещал Багрову прислать билет, если планы революционеров не изменятся в течение дня. Затем, вследствие просьбы Багрова дать ему инструкции относительно дальнейшего образа действий, Веригин и Кулябка приступили к обсуждению всех возможных положений, в которые мог быть поставлен Багров, если бы его вовлекли в активные действия или возникла необходимость задержания злоумышленников. Приведенное выше объяснение Багрова о том, что он доказывал целесообразность присутствия его в театре необходимостью отделиться от группы террористов в случае их ареста, вполне подтверждается показанием старшего филера Демидюка, удостоверившего, что в разговоре с ним Кулябко именно этим соображением мотивировал допуск Багрова на спектакль. По уходе Багрова из европейской гостиницы Веригин и Кулябко в присутствии Спиридовича представили подробный доклад генералу Курлову, который, по показанию Кулябки, не возражал против решения пустить Багрова в театр. В связи с полученными от Багрова сведениями было высказано мнение, что свидание террористов на Бибиковском бульваре может или ограничиться только совещанием, или окончиться выходом их на линию высочайшего проезда с оружием и метательными снарядами, причем решено было в первом случае вести дальнейшее наблюдение, а в последнем арестовать злоумышленников. Тогда же одобрен план подачи Багровым филером сигнала курением папиросы, если террористы решат приступить к посягательствам. Что же касается до упомянутого выше распоряжения дворцового коменданта об аресте преступной группы, то мера эта не могла быть исполнена, так как за несостоявшимся свиданием террористов на квартире Багрова Нина Александровна не была взята в наблюдение, и таким образом соучастники Николая Яковлевича оставались необнаруженными. В показаниях на предварительном следствии Багров, описывая переговоры свои с Веригиным и Кулябкою в европейской гостинице, удостоверил, что он сам сознавал всю несостоятельность своих повествований и понимал, что его сношение с охранным отделением по телефону, через посыльного и лично, появление в местах высочайших посещений и явка в европейскую гостиницу для свидания с жандармским офицером представляли собой приемы сношений, совершенно недопустимые для секретного сотрудника. Значение этого уличающего заявления Багрова должно быть принято во внимание при обсуждении действий не только Кулябки, но также и генерала Курлова, Веригина и Спиридовича, вполне осведомленных о существе докладов Багрова и о значенных способах доставления им сведений розыскным органам. Само по себе домогательство Багрова получить доступ в театр не могло бы иметь успеха, если бы упомянутые должностные лица решились проявить в этом деле свою инициативу и, отказав Багрову в билете, предложили ему объявить Николаю Яковлевичу о невозможности достать место в театре, куда доступ был обставлен значительными затруднениями даже для людей, занимающих высшее положение по сравнению с помощником присяжного поверенного Мордко и Багровым, замешанным в делах революционного характера. Однако же объяснения Багрова были приняты на веру, без всякой критики. Сознавая и сам несостоятельность своих доводов, Багров, по его показанию, не опасался скорого разоблачения созданных им вымыслов, видя, что Кулябко, с одной стороны, слепо ему верит, а с другой, находится в такой суматохе, при которой не было возможности вникать в поведение и сущность заявления его, Багрова. То состояние, в котором находился Кулябко во время описанных событий, независимо от доказанной ранее неспособности его руководить серьезным делом, устанавливает с непреложностью, что ни генерал Курлов, ни его ближайшие помощники не приняли решительно никаких мер, чтобы обставить разработку агентурных сведений первостепенной важности сколько-нибудь соответственно наступившему критическому моменту. Кроме того, совершив одно нарушение путем разрешения Багрову присутствовать на спектакле, те же должностные лица сделали еще более непростительные упущения, не учредив за Багрова наблюдение в театре, хотя у них к тому была полная возможность, и против чего Багров, если бы он искренне служил делу розыска, не мог возражать. Закончив обсуждение новых заявлений Багрова, генерал Курлов и его помощники приступили к мерам охранительного характера. Прежде всего, по настоянию полковника Спиридовича было послано дворцовому коменданту, составленное Спиридовичем от имени генерала Курлова, письмо с кратким изложением первого заявления Багрова и последующих его донесений с указанием на производимую разработку этой агентуры, а равно на необходимость изменения как путей следования вашего императорского величества по улицам Киева, так и порядка движения экипажей в кортеже. Причем генерал Курлов засвидетельствовал свою уверенность, что боевая группа не остановится и перед посягательством на священную особу вашего императорского величества. Вслед за этим генерал Курлов поставил по телефону и лично в известность статс-секретаря Столыпина об угрожающей ему опасности и сделал то же в отношении министра народного просвещения Кассо через Веригина и директора департамента общих дел Вестмана. Однако оба министра, невзирая на все настояния, не признали возможным отказаться от присутствования на смотру потешных и в театре, почему генерал Курлов возложил на того же Кулябку усиление охраны их квартир, а равно и организацию переездов их в места посещений в особых автомобилях. Когда затем предстояло возвращение вашего императорского величества с маневров, то генерал Курлов проследовал со Спиридовичем по линии проезда и снял наряды наружной полиции, вследствие чего наполнявшая улицы публика разошлась. Встретившись с генерал-адъютантом Дедюлиным у дворца, генерал Курлов ознакомил его с вновь полученными сведениями и возобновил разговор об изменении дальнейших маршрутов высочайших проездов. Но генерал Дедюлин сказал, что избрать новый путь следования на ипподром и заменить открытый экипаж мотором нельзя. Относительно же порядка проезда в театр, проект Курлова был принят. Выполнение разыскных мер товарищ министра предоставил единоличному усмотрению подполковника Кулябка, без всякого ему содействия или контроля над его распоряжениями. Результатом этого явного бездействия было то, что Кулябка на глазах у начальства продолжал разъезжать по городу, не озаботившись проверкой наружного наблюдения за домом Багрова и выяснением событий, происходивших в его помещении. Между тем, в течение того же 1 сентября в квартире Багрова навестил несколько раз горничную Батурину упомянутый выше писец охранного отделения Сабаев, который тогда же сообщил об этом Демидюку, находившемуся в наблюдении у дома Багрова. Кроме того, без всякой опасности для положения Багрова, как сотрудника, можно было навести под любым предлогом справку о пребывании у Багрова постороннего лица через швейцара, знавшего, что у хозяина его никого не было. В 18:00 для осмотра потешных на Печерском плацу изволили прибыть на ипподром ваше императорское величество по неизмененному маршруту следования. Туда же, незамеченный наблюдением, отправился Багров и поместился около группы фотографов и корреспондентов в нескольких шагах от ковра, по которому ожидалось шествие вашего императорского величества и лиц свиты. Однако же, будучи усмотрен секретарем бегового общества Грязновым, Багров, не предъявивший соответственного билета, был удален Грязновым. На ипподроме подполковник Кулябко, встретившись с полковником Спиридовичем, переговорил с ним о предстоящем свидании злоумышленников на Бибиковском бульваре и сообщил, что руководство мерами розыска на месте возложено на упомянутого Демидюка. Вся эта беседа, по удостоверению Спиридовича, происходило наспех, так как ожидался уже разъезд высоких посетителей. С ипподрома Кулябко вернулся в охранное отделение, куда вскоре позвонил Багров и, уведомив Кулябко, что планы Николая Яковлевича не изменились, просил прислать билет в театр. Только в это время, то есть менее чем за полчаса до предполагавшегося выхода Николая Яковлевича на бульвар, Кулябко, вызвав Демидюка в отделении, поставил его в известность об этом обстоятельстве, но не озаботился установлением филерского наблюдения у первой гимназии, куда террористы могли явиться без сопровождения агентов, если бы последние утеряли их из виду в толпе по пути от дома Багрова. Для пропуска Багрова в театр Куляпка воспользовался одним из билетов, полученных им заранее от городского головы на нужды охраны и находившихся временно у ротмистра Самохвалова, которому Куляпка указал, что билеты эти принадлежат полковнику Спиридовичу. Взяв из них билет на кресло номер 406 в 18 ряду, Куляпка вручил таковой Демидюку для передачи Багрову через швейцара от имени Регины. При этом Куляпка пояснил Демидюку, что сам Багров на свидание террористов не пойдет, а будет в театре, чтобы таким образом отделиться от злоумышленников на случай ареста их на Бибиковском бульваре. Незадолго до начала спектакля к театру прибыл генерал Курлов и выбрал особый малый подъезд для входа статс-секретаря Столыпина. По показанию генерала он сделал это в присутствии городского головы Дьякова, который, однако, ссылки на него не подтвердил. В то же время подполковник Куляпка распорядился, чтобы автомобиль председателя Совета министров был направлен к главному подъезду театра. Между тем Багров, обеспокоенный замедлением в доставлении билета, вышел из дому и, встретив Демидюка, получил от него билет. Придя затем в театр, приблизительно за 20 минут до начала представления, Багров встретился с Куляпкой и сообщил ему, что свидание на Бибиковском бульваре не состоится и произойдет на какой-то частной квартире, куда переедет и Николай Яковлевич. Об этом Куляпка тотчас же сообщил прибывшему с статс-секретарем Столыпиным штабс-капитану Есаулову. Опасаясь ухода Николая Яковлевича из квартиры сотрудника, Куляпка поручил Багрову проверить пребывание там террориста и объяснить свое возвращение желанием взять забытые перчатки. Когда Багров ушел, Куляпка и Веригин, не расстававшиеся почти во все время первых двух действий, отправились в расположенную на театральной площади кофейню «Франсуа». По выходе оттуда Куляпка увидел на театральном подъезде Багрова, которого не пропускал жандармский офицер, так как билет Багрова был уже без контрольного талона. Тогда Куляпка поспешил к театру, провел Багрова и узнал от него, что Николай Яковлевич находится дома, но заметил филерское наблюдение. Эти встречи и переговоры Куляпки с Багровым в театре достаточно характеризуют понятие Куляпки о тайне сношений с секретным сотрудником, который, к тому же, по его собственным словам, мог быть под наблюдением участников заговора.